вечер, друзья. Если проверить частотность повторения слов в нынешней отечественной прессе, то определительное местоимение «сам» или «само» займет едва ли не одно из первых мест. Самостоятельность, самофинансирование, самоопределение и так далее. Но ведь если вдуматься, товарищи, то через это определительное местоимение и всю нашу новейшую историю написать можно, осветить весь наш, как говорится, культ-просвет. Взглянем на 20-е годы. Что это есть, как не самовозгорание и самообольщение? 30-е – самовосхваление, но одновременно и самоистязание невиданных масштабов. 40-е – гигантское самопожертвование и самоотречение. 50-е – самоутешение и самосохранение. 60-е – начало космической эры – самомнение и самоотравление от чувства глубокого самоудовлетворения. 70-е – застой – это самоторможение и начало самоустранения. И, наконец, 80-е – самобичевание и повсеместное самозарождение. Повсюду идет теперь, я бы сказал, процесс самооплодотворения, при котором нужно проявлять немалое самообладание, чтобы не закончить самоуничтожением. Под происходящее подгоняют новую идеологическую самооснову, произносят новые самозаклинания. И вот слушаешь это все, слушаешь, и хочется порой выругаться крепко, по-матросски, и сказать: «Я карный канат, дайте ж, наконец, пожить нормально, без всей этой грамматики». Заглянем в рок-хронику. 5 августа. В 59 году родился Пит Бернс из группы Dead or Alive, живой или мертвый. 15 лет назад, в 74 году, была сформирована девичья группа The Runaways, из которой вышли впоследствии рок-певицы Джоан Джетт и Лита Форд. О ней мы сегодня еще упомянем. 5 августа 83 года Дэвид Кросби из группы Crosby, Stills, Nash & Young был осужден в штате Техас на 5 лет тюрьмы за незаконное ношение оружия и хранение в кармане кокаина. Судебное обжалование ничего тогда не дали, Дэвида Кросби посадили, и лишь недавно только он вышел на свободу. 7 августа в 58 году родился Брюс Диккенсон, певец из Iron Maiden, из нашей «Железной Девы». 8 августа – день рождения гитариста Дэвида Эванса по прозвищу The Edge из группы U2. Он родился в Ирландии. А вот 20 лет назад, 9 августа 69 года, было совершено одно из самых зверских и самых, я бы сказал, немотивированных преступлений, о котором до сих пор говорят. В дом известной киноактрисы Шарон Тейт, жены режиссера Романа Поланского, у которой в гостях тогда сидело еще 4 человека, ворвалась банда полубезумных фанатиков во главе с неким Чарльзом Мэнсоном и учинила редкую по садистской жестокости кровавую резню. Впоследствии на суде Мэнсон сказал, что на белом альбоме «Битлз» в словах 5 песен он расслышал будто бы тайные послания, и что будто бы сами «Битлз» этим подтолкнули его на содеянное. 10 августа в 47 году в Эдинбурге родился Иэн Андерсон, флейтист, сочинитель, гитарист, певец, основатель группы «Джетро Тау». Из последних новостей. Ну, сначала то, что уже мы упоминали на прошлой неделе. Пол Маккартни объявил журналистам подробности своего мирового турне, первого после 13-летнего перерыва в гастролях. Пресс-конференция была устроена перед небольшим концертом Маккартни в лондонском театре Playhouse, том самом, в котором 27 лет назад, в 62 году, Битлз снимались для телепередачи BBC. Турне это начинается в конце сентября в Осло, и к январю 90 года докатится оно и до Великобритании. С некоторыми странами переговоры еще не завершены, но известно, что Маккартни поедет в Южную Америку и в Японию, где, ежели вы помните, в 80-м году товарищ Макаров был арестован тамошней таможней за провоз в своем багаже марихуаны и просидел тогда в Кутузке 8 дней. Концерты пришлось отменять, но вот сейчас этот неприятный инцидент японские власти решили не вспоминать. На гастроли с ним едет жена Линда, она, как обычно, играет на клавишных, а также группа из студийных музыкантов, крепких профессионалов, из которых вы, быть может, знаете гитариста из группы Average White Band по имени Хэмиш Стюарт. К Керанг на этой неделе предоставляет слово Иэну Гиллану, которого, как вы знаете, участники Deep Purple попросили уйти, ссылаясь на музыкальные разногласия. «Конечно, мне было неприятно», — говорит Гиллан, «но после первого шока пришло чувство колоссального облегчения и пришло понимание, что я, наконец, свободен и что могу употребить всю энергию и все силы на сольную деятельность. Разговоры о музыкальных разногласиях — сплошная ерунда. Я знал, что в группе мне оставалось жить недолго, после того, как в прошлом году публично обозвал менеджера группы Бруса Пейна мудаком». Здесь редакция Керанга в скобках замечает, что произошло это на пресс-конференции в Италии во время гастролей. Более того, продолжает Иэн Гиллан, несколько месяцев назад это свое заявление я повторил менеджеру в лицо на собрании группы. Все связи с Deep Purple я порываю, за исключением Роджера Гловера, с которым давно дружу, с которым работал в прошлом и буду, наверное, работать в будущем. Конец цитаты. Гиллан уже начал записывать сольную пластинку, она выйдет в конце года, после чего он поедет на гастроли и начнет, так сказать, новую страницу своей биографии. New Musical Express сообщает, что Дэвид Боуи будет сниматься в фильме молодого английского режиссера Джулиана Темпла. Боуи будет играть гипнотизера по имени Мандрейк, ведущего борьбу с преступностью. Ну и, наконец, рок-певица Лита Форд, о которой мы уже говорили в начале передачи, вышла на прошлой неделе замуж за музыканта из Восп по имени Крис Холмс. И газета пишет, что брак этот отчеканен в металле. На этом мы рок-хронику закончим и перейдем к рассказу об Оззи Осборне.
Gathered in the masses, just like witches at black masses. Evil minds of plot destruction, sorcerer of death construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah.
Speak of the Devil. К началу 83 года, после долгих американских гастролей и не очень удачного турне по Великобритании, в группе Оззи Осборна остался только он сам, да барабанщик Томми Элдридж. Для набора нового состава Оззи уезжает в Соединенные Штаты на западное побережье и там дает объявление в газетах. В огромных количествах стали приходить к нему бандероли с лентами, затем последовали прослушивания, и, наконец, два новых кандидата были объявлены. Басистом стал Дон Коста, а гитаристом Джейк Ли. Оба музыканта были из города Сан-Диего. Джейк Ли, наполовину японец по происхождению, учился в консерватории Сан-Диего по классу фортепиано. Но юношеское увлечение гитарой постепенно пересилило, и Джейк Ли классическую музыку оставил. Однако от классики у него осталось серьезное профессиональное отношение к инструменту, и именно ежедневные многочасовые занятия развили у него поистине сногсшибательную технику игры на гитаре. Несмотря на крепкий профессиональный уровень новых музыкантов, гастроли 83-го года представлялись нелегкими. Во-первых, материал группы был в основном старым и практически повторял прошлогодний формат. А во-вторых, в Америке на концерты Осборна по-прежнему валила публика, мягко говоря, со странностями. Буквально через несколько дней после начала турне барабанщика Томми Алдриджа пришлось отправить в больницу, где ему наложили 3 шва на голову. Кто-то кинул на сцену пустую бутылку. По всей стране, особенно в Южных Штатах, религиозники объявляли Осборна прихвостнем сатаны. В одном из южных городов по местному радио выступил проповедник, напомнивший пастве, что по американской конституции граждане Соединенных Штатов имеют право носить оружие, и что любой честный американец, который снимет со своей стены Винчестер и продырявит Ози Осборна, будет героем в жизни небесной. Кое-кто слова проповедника воспринял всерьез, потому что организатору гастролей позвонили и пообещали завершить расправу в ближайшее время. Несколько концертов пришлось снимать, проезжая города без остановки. Но и в тех местах, где останавливались для выступлений, тоже было неспокойно. Перед концертными залами ходили с плакатами, с листовками, распевали гимны, а в одном месте даже устроили большой костер из пластинок Осборна. Все это на Оззи действовало удручающе. Он стал жаловаться на депрессию, на боли в животе, потом в спине, начал без разбора принимать разные лекарства, а на одном из концертов в апреле 83-го года упал на сцене без сознания. Дело было еще в том, что, набирая новых людей в состав, он оценивал их с чисто музыкальной точки зрения. Человеческая же их сторона, неизвестная ему, оставалась в тени. Но оставалось, естественно, ненадолго. Басист Дон Коста, поначалу развлекавший Оззи своими безумными выходками, вскоре стал действовать ему на нервы. «Этот парень, — сказал тогда Оззи, — настоящий половой маньяк. В день ему нужно не меньше 3 девушек, и у каждой он в виде сувенира забирает трусики, так и гастролирует со специальной коробкой в своем багаже. Прямо как этот сумасшедший монах, как Распутин». Дело кончилось тем, что Оззи в сердцах врезал Дону Косте, сломал ему нос, и на этом сотрудничество окончилось. В группу вернулся ветеран Боб Дейзли. Snow Blind, ослепленный снегом, с пластинки Speak of the Devil. После американских гастролей группа приступила к записи альбома Back at the Moon, Лая на Луну, записывать которую приехали в тихое графство Сарри, или в словаре оно читается как Суррей, на юге Англии. Записи продвигались не быстро, отчасти потому, что у трех членов группы рождались дети, у барабанщика Томми Алдриджа, у органиста Дона Эйри, да и у самого Оззи Осборна родилась тогда дочь по имени Эми Луиза. Наконец, 2 декабря 1983 года пластинка вышла в свет. На ее обложке Оззи был запечатлен как оборотень, человек-волк с клыками людоеда. Грим для этих фотографий был создан знаменитым художником-гримером Гегом Кенноном, который участвовал в создании многих известнейших фильмов ужасов. Процесс гримирования занимал около 8 часов. Каждый волосок на волкообразную маску наклеивался отдельно. Кроме того, был заказан специальный парик, подходящая пара клыков и так далее и тому подобное. Короче, расходы на грим и съемки составили в конце концов около 50 тысяч фунтов стерлингов. Однако, если и можно усомниться в целесообразности таких затрат, ведь на эти деньги можно, условно говоря, прокормить в течение месяца небольшой индийский городок или снабдить электромузыкальными инструментами все самодеятельные группы Курской области, то в смысле музыкальном сомнений не было никаких. Пластинка удалась и по силе, и интенсивности не уступала первым двум, что обычно удается очень и очень немногим артистам. Вскоре после выхода в свет альбома «Лая на Луну» в Англии начались всемирные гастроли, запланированные до сентября следующего 1984 года. Видно было, что Оззи кое-что в жизни понял. На концертах не было ни крови, ни требухи, ни повешений карликов. Начало гастролей совпало с успехом одиночной пластинки Осборна, что позволило ему появиться на еженедельной телепередаче «Top of the Pops». Однако продюсер этой программы пригласил Оззи при условии, что тот будет себя вести хорошо и выступит без волчьего грима, поскольку, по его словам, передачу смотрит много детей, и это может их напугать. «За кого они меня принимают?» — возмущался тогда Оззи. «Они что думают, что я приду на телевидение, начну бегать по студиям и кусать служащих? Надоело мне, что все принимают меня за какого-то идиота, который, если дать ему волю, будет колотиться головой об стену». Однако на другой программе «The Tube», то есть «Кинескоп», на независимом четвертом канале телевидения, проблем не было, и Оззи появился на телеэкранах в гробу, был оборотнем и прочее, и прочее. В новом варианте концерта декорации заметно поменялись. Все решено было в стиле старых фильмов ужаса. После открытия занавеса на вершине лестницы, опутанной паутиной, в облаках стелящегося по полу дыма, стояла неподвижная фигура в черной пелерине. Под звуки кармины бураны композитора Карла Орфа фигура медленно оживала, поворачивалась к зрителям, и Оззи Осборн, а это был он, начинал вздымать и опускать руки под черной мантией. В это время огромные механические летучие мыши с размахом крыльев метров 3, как по команде, точь-в-точь повторяли движения Оззи. Тут были и поднимавшиеся ввысь органные конструкции в стиле подводной лодки «Наутилус», и лазерные лучи, рисовавшие на заднике световые картинки и кадры разрушения, смерти и поруганной природы во время исполнения песни «Revelation» «Откровение». И, как символ надежды, в зал после этого вносили свечи с тем, чтобы зрители зажигали их во имя другого, более человечного подхода к жизни.
Oh,
Revelation, откровение с пластинки Blizzard of Oz. Итак, подводя черту под историей Оззи Осборна, мы можем сказать, что начинал он нищим и полуграмотным, и что теперь он миллионер, знаменитость и сам себе голова. Ну, не полностью, конечно. Есть у него жена, Шарон Арден, которая, как его деловой менеджер, дает Оззи советы, не выполнять которых просто нельзя. Впрочем, и сам Оззи с готовностью признает, что своим возвратом к успеху он обязан Шарон как никому другому. Шарон разрабатывала стратегию и тактику, научила его мыслить, по большому счету, отлучила его от наркотиков и сейчас даже пытается отучить от спиртного, хотя это удается с трудом. «Спиртное, как объясняет Оззи, это мое единственное средство для бегства от сценического образа, от того, кого называют антихристом». В одном из интервью Оззи признался, что, несмотря на успех, он зачастую чувствует себя очень одиноко, поскольку люди постоянно ожидают от него очередных сумасшедших выходок, а значит, что он живет как циркач на трапеции, раскачиваясь между своим собственным «я» и придуманным им самим образом чудо-юдо. Оззи раньше нередко высказывался против, по его словам, стареющих супергрупп, но нынче его отношение к возрасту, естественно, меняется. Раньше Оззи поговаривал об уходе со сцены в 40 лет, но теперь, когда ему скоро, 3 декабря, стукнет 41, ясно, что этого не произойдет. Группам вроде нашей или «Черной субботы», которым удалось удержаться и выжить в течение 20 или более лет, те группы заслуживают определенное уважение. По-видимому, Оззи Осборн, как скандальная фигура номер один, в будущем отойдет на второй план. Он, как мифическая Пандора, открыл шкатулку и выпустил на свет Божий сотни других групп, каждая из которых без труда может его в его же жанре и перещеголять. По мере того, как Оззи наращивает новые круги на древе своей жизни, произойдут неизбежные перемены. Люди постарше ведь черпают вдохновение не в юношеской энергии, а в опыте и в профессионализме. И в этом смысле существует определенная опасность, что концерты Осборна будут развиваться в оформительскую и визуальную сторону в ущерб музыке. А при создании новых пластинок он будет ориентироваться на видеоролики, зная точно эффект, который они могут произвести. Но демократическая интуиция Оззи не подводила его раньше. Именно благодаря ей он стал таким международным музыкальным общим знаменателем. Будем надеяться, что и в будущем это классовое пролетарское рок-н-ролльное чутье не подведет его, и он неоднократно порадует нас музыкой. Роковый по форме, народный по содержанию. Маши крыльями, наш дорогой Оззи, а мы будем, как и раньше, следить за твоим летучим мышным полетом и посадкой в Москве 12 и 13 августа. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Счастливо вам, ребят.
Сева, сева, нам дорогу.